Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» – письма русского путешественника Александра Гиннесса из Нью-Йорка. Программа впервые вышла в эфир 31 мая 1997 года.
Первый город на земле, как сказано в Библии, построил злодей Каин. Добрый Авель ничего такого не делал. Для миллионов американцев на городе до сих пор лежит Каинова печать, и снимать ее, похоже, никто не собирается. Американцы в большинстве своем добровольно поменяли сложную, непредсказуемую городскую жизнь на комфорт пригорода. И все же среди несметных поклонников Авеля попадаются в Америке и сторонники Каина. Один из них сказал: «Чем мэром Чикаго, я лучше буду фонарным столбом в Нью-Йорке». Нью-Йорк – единственный в США настоящий город. Как Рим Римской империи, Нью-Йорк необходим Америке. Но на этом кончаются налоги со Старым Светом. Нью-Йорк – новый для человечества феномен. Он пришел к нам из будущего, а не из прошлого. Лучше всего Нью-Йорк поддается негативным определениям. Он, например, не столица. Столица существует для того, чтобы выражать сущность страны. Их имена заменяют собой название государства. Столица – центр, который в идеале распространяется вплоть до границы. Как тот же Рим, который срастил понятие столицы с понятием империи. Но в Америке нет центра. Здесь жизнь равномерно растеклась по стране и не собирается стекаться обратно. Да и куда обратно? Ведь не Вашингтон же это страна для нового света, античный слепок. Американцы устроили себе столицу, тогда как европейцы устраивали себе государство вокруг столицы. При этом Нью-Йорк, несомненно, главный город Америки. Главный, но не столичный. Это остров, а не центр страны. Остров и в буквальном, и в переносном смысле слова. Манхэттен прилепился к континенту с самого краешка, заранее заявляя этим о своей инакости. Нью-Йорк – частный город. В нем нет даже главной площади, такой как Красная в Москве или Тяньаньмэнь в Пекине. Площадь – орудие государственного строительства. Здесь собирается народ, чтобы ощутить свою сплоченность. Во времена фашизма и в Италии, и в Германии архитекторы выкраивали из старинных городов огромные плацы для парадов и шествий. В Нью-Йорке просто нет места для таких церемоний. Разве что Центральный парк. Но если там и собираются сотни тысяч нью-йоркцев – то, чтобы посмотреть шекспировские пьесы или послушать Паваротти. В самом деле, какие серьезные политические мероприятия можно провести среди холмов и деревьев Централ Парка? Чтобы убедиться в том, что Манхэттен – часть суши, окруженная водой, надо вернуться к водному транспорту. Когда едешь по Нью-Йорку на машине, можно запросто заехать не то что в другой район, в другой штат. Про метро я уже не говорю, под землей все равно. Только с палубы, даже если это палуба речного трамвайчика, можно разобраться в нашем географическом положении, то есть убедиться, что манхэттенцы – островитяне. А это уже серьезно. Остров интереснее материка. На континенте суша уходит в бесконечность. На острове она всегда кончается пляжем. Отгороженные от большой земли, острова предполагают большую самостоятельность и, так сказать, сюжетную завершенность. Оттого-то здесь сильнее ощущается вкус к приключениям, чем и пользовались классики авантюрного жанра. Таинственный остров, остров сокровищ, остров доктора Мора. К тому же острова – идеальное место для социальных экспериментов. Начиная с Атлантиды, Платона, почти все утопии размещались на островах. К этой традиции имеет прямое отношение концепция одной отдельно взятой страны. Тем более, когда эта самая страна оказалась в кольце врагов, заменивших водные просторы. Манхэттен разделяет с другими островами все преимущества и все недостатки своего положения. Карта Манхэттена пестрит чудесами, как те самые роскошные схемы, которые прикладывались к старинным приключенческим романам. Гринвич-Виллидж, Сохо, Уолл-стрит, Гарлем, Централ-парк. Все это есть только здесь, только на этом острове. В биологии такая уникальность называется эндемикой. Бескрылые птицы киви, тасманский волк, бульдог, харакири. Для того, чтобы такие феномены природы и общества возникли и сохранились, нужны как раз островные условия. Вот и в Манхэттене множество эндемичных явлений. От Empire State Building до газовых рожков времен сестры Кэрри. От статуи свободы манхэттенского форпоста в океане до лесистых северных парков. От загадочного имени, которое никто не может толком расшифровать, до манхэттенского уюта, смешанного с экзотикой в причудливой, но верной пропорции. Но главное здесь чувство превосходства в плохом и хорошем, великом и смешном, благодетелях и пороках. Манхэттен – остров приключений, в том числе и смертельно опасных. Но те, кто делит свою робинзонаду с 1,5 миллионами манхэттенцев, верят, что все кончится хорошо, ведь авантюрный жанр знает только счастливый финал, неизбежный хэппи-энд. В Нью-Йорке, как в старину, улицы олицетворяют определенные ремесла. Так, 47-я стрит – бриллиантовая улица. Здесь сосредоточены ювелирные магазины. Уолл-стрит – улица менял, они же банкиры. Мэдисон-авеню – рекламные агентства. Мод-стрит – китайские рестораны. Малбери – итальянские кафе. Баури оккупировали бездомные. 42-я, точнее, один из ее кварталов, отдана на откуп пороку. В этом списке Бродвей, конечно же, ассоциируется с театрами. Но это только для неопытных приезжих, которые в своей родной Оклахоме мечтают о бродвейских мюзиклах. Сами нью-йоркцы знают, что Бродвею удалось вывернуться из-под ярма узкой специализации, чтобы растянуться в самую длинную улицу города. От Атлантического океана до, по-моему, Канады. Во всяком случае, сколько бы я ни изучал Бродвей, мне еще ни разу не удавалось добраться до его конца. Может быть, потому что он вливается в какие-то другие псевдо-бродвеи, которые есть в каждом американском городке. Бродвей – гениальная диагональ. Среди геометрической сетки стрит-авеню он один прихотливо капризен. Бродвей вобрал в себя разнообразие Нью-Йорка. Только тот, кто пройдет по нему все 20 манхэттенских километров, может считать, что действительно познакомился с городом. Такое путешествие – лучший урок нью-йоркской географии и истории. От самых древних, помнящих еще голландских первопоселенцев кварталов даунтауна, Бродвей ведет прохожего сквозь буйные артистические кварталы Сохо и Гринвич-Виллиджа. Где-то на уровне 20-х стрит вы попадаете в экзотическое царство индийских магазинов, где торгуют шелками и пряностями. Дальше Бродвей пересекает район мод, бастион нью-йоркских фасонов. 42-й он берет себе пышный псевдоним «Великий Белый Путь». Тут, в гуще театрового варьете, Бродвей проставил себя электрической вакханалией рекламы. Ну а потом Бродвей становится бульваром, чтобы пересечь спокойные и респектабельные районы. Тут путешественник встречается с двумя достопримечательностями, равно близкими нью-йоркскому сердцу – оперным театром Линкольн-центра и самым богатым в мире гастрономом Заборс. На уровне сотых стрит Бродвей становится интеллектуалом. Здесь, в окрестностях Колумбийского университета, расположены бесконечные книжные развалы. А потом идет Гарлем, который одни называют гетто, а другие – черной столицей Америки. На 155-й Бродвей ненадолго выныривает из сомнительного окружения, чтобы привести туриста в Американскую академию изящных искусств, среди членов которой мы можем найти Евтушенко. По мере продвижения к северу, Бродвей теряет всякие эпитеты, превращаясь в заурядную, тихую, неширокую улицу. Так он незаметно и заканчивает свое манхэттенское существование возле пня того дерева, под сенью которого голландский негоциант Питер Минуит купил у индейцев самый известный в мире остров – Манхэттен. Кстати, историки теперь говорят, что индейцы надули белого купца, продав ему чужой товар. Вроде бы сами они попали сюда случайно. Но к Бродвею это уже не имеет отношения. Хотя и эта древняя история не случайна. Такой фарс подходит к нраву улицы. Такой же характер у Бродвея – хитрый и тщеславный, изворотливый и саркастический. Поэтому не стоит доверять его ложному смирению. В каком бы районе Манхэттена вы не вступили на эту улицу, вы ощутите под ногами особую вибрацию Нью-Йорка. Что неудивительно, ведь Бродвей – главный нерв нашего города.
На волнах Радио Свобода программа Александра Генниса «Письма из Нью-Йорка».
Американцы не любят городов, их можно понять. Для многих американцев город – опасное, нездоровое место, да, пожалуй, ненужное. Поэтому в Америке и нету городов в европейском смысле. Какой-нибудь Мейплвуд или Спрингфилд – всего лишь почтовый адрес. Это место, где живут люди, где все устроено для их удобства, но не более того. В этом самом Спрингфилде можно найти покой, душевное равновесие, особую поэзию, даже букалическую романтику. Нету только города. Город – штучный товар. Он невозможен без индивидуальности. Город возникает только тогда, когда он создает неповторимую атмосферу. Город как живое существо. Он органичен, всеобъемлющ, непредсказуем. Его черты нельзя перечислить, его нельзя свести к формуле. Нельзя свести город и к достопримечательностям. Эйфелева башня еще не Париж. Любой настоящий город исключителен, уникален. Такой город в Америке один, Нью-Йорк. Только он и поддерживает динамическое равновесие между городской и пригородной культурой. Нью-Йорк можно любить и ненавидеть, его можно презирать, бояться, воспевать, но никому еще не удавалось его игнорировать. Тайна Нью-Йорка очевидна и неуловима. Исходив все его улицы, написав о Нью-Йорке сотни и сотни страниц, я так и не понял собственного отношения к этому городу, который уже давно называю своим. С самого начала Нью-Йорк возник без претензий на историческое величие. Он рос естественным путем, без градостроительного плана, как бы дичком. Его небоскребы торчат в прихотливом и потому естественном порядке. Издалека Манхэттен возникает, как фантастическая горная цепь. Среди его, якобы скучных, как арифметика стрит и авеню, рождается ощущение непредсказуемости, случайности. В этом городе может все произойти. Он всегда готов к приключениям. Нью-Йорк не был символом чего-то. В нем нет никакой умышленной идеи. Более того, у него даже нет своего лица. Уникальность Нью-Йорка только в его всеядности. Он все принимает и ничего не отрицает. Нью-Йорк нельзя назвать городом одного стиля, одной эпохи, как это можно сделать с Парижем или Лондоном. В Нью-Йорке сосуществует вчера, сегодня, завтра. Он не принадлежит к одной стране, к одной культуре, к одному языку. Нью-Йорк – совокупность всего, манифест богатства человеческой природы, включающий в себя и все низкое злое в ней. Тут нашли себе убежище философы и бродяги, поэты сумасшедшие, праведники и грешники. В этом городе добро и зло остается на своих полюсах, рождая мощное творческое напряжение. Эклектичность Нью-Йорка – архитектурная, стилевая, идейная – его великое богатство. Здесь нет общего знаменателя, нет общей нормы. Каждый нью-йоркец пользуется городом как хочет, и эта атмосфера полной свободы дарит человеку возможность стать самим собой. Говорят, если вам надоел Нью-Йорк, пора умирать. И в самом деле путешествовать по Нью-Йорку можно всю жизнь, чем я, собственно говоря, и собираюсь заниматься. Эти письма не заменят путеводителя, и все же три моих совета, что особенного посмотреть, чем интереснее всего пообедать и где важнее всего побывать, завершат эту, как и все остальные передачи нашего путевого цикла. Одной из самых экзотических в Америке достопримечательностей я бы назвал очередь в Нью-Йоркский кинотеатр, где идет очередной фильм Вуди Аллена. Его зрители одеваются неярко, подмышка у них толстые книги, причем на разных языках. В воздухе витают фамилии международных интеллектуалов, эзотерические названия, тонкие намеки, хитрые сравнения. Короче, аудитория больше всего напоминает московские кухни. И это не случайно. Вуди Аллен – типичный представитель интеллигенции, которую в Америке можно рассматривать в качестве экзотического русского экспорта. Нью-йоркцы, как вороны, едят все. Поэтому обед тут может быть каким угодно. Другое дело – завтрак. Традиционный нью-йоркский завтрак – чашка кофе, бублик с лососиной и свежий выпуск «Нью-Йорк Таймс». Причем главное в этом наборе – его несъедобная часть. Почему? Да потому что нью-йоркцы с присущей им категоричностью, которую все остальные считают наглостью, полагают свою главную газету «Лучшей в мире». По-моему, так оно и есть. Нью-Йоркский Метрополитен, первый, самый большой и лучший музей Америки, настолько же характерен для этой страны, насколько он отличается от своих прославленных европейских собратьев. Метрополитен – чисто американский феномен, как бейсбол, родео или Макдональдс. Метрополитен – самый демократический музей в мире. Культура здесь живет в вечном музейном согласии, без иерархии, без границ во времени и пространстве. С точки зрения традиции, музей можно считать свалкой драгоценностей, но с моей – это лес чудес, по которому можно часами бродить без определенной цели. Однажды, за день, проведенный Метрополитен, я посмотрел выставку исторических костюмов, картины символистов, сюрреалистические фотографии и папуасские пироги. Потом забрел в китайский садик, где первыми в Нью-Йорке распускаются сливы, и решил, что не прочь, как мумии из египетского зала, остаться Метрополитен навсегда».
Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу Александра Генниса «Письма из Нью-Йорка».
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. и с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться, вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми, а остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Для меня «Свободная Россия» – это Россия свободная от своей зависимости от сырьевого экспорта. Вот когда закончится, как поет Шевчук, нефть, вот тогда, возможно, Россия станет свободной, она будет вынуждена искать другие способы существования в своих границах.
«Свободная Россия» – это страна, избавившаяся от стереотипов, от образа царя-батюшки на всех уровнях власти, от неэффективного использования огромных территорий, от балалайки, водки, медведя, матрешки, в конце концов.
«Свободная Россия» для меня – это когда я гуляю по площади, когда я иду с людьми, не нарушающими закон, меня не забирает ОМОН. «Свободная Россия» – когда я имею свободу до слова, во время слова и после слова.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Письма русского путешественника Александра Гиннесса из Пенсильвании. Программа впервые вышла в эфир 31 мая 1997 года.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа Александра Гиннесса «Письма из американской провинции».
Ничто так не питает охоту к перемене мест, как долгое заточение в родных пределах, даже если они окамляли одну шестую часть суши. Одним из первых жгучей с путевой страсти, которая сегодня охватила столь многих соотечественников, изведал великий Карамзин, у которого я, не первый и не последний, заимствовал название этих очерков. Переступив российскую границу, он внес свой дневник.
«Мысль, что я уже вне Отечества, производила в моей душе удивительное действие. На все, что попадалось мне на глаза, смотрел я с отменным вниманием».
Отменное внимание – цель всякого вояжа, но только за рубежом происходит отстранение чужого на фоне своего и своего на фоне чужого. Доходом от этого волшебного обмена международный туризм расплачивается по своим немалым счетам. Но если вы готовы доверять себе и окружающему, то все равно вернетесь богаче, чем уехали. Я, например, побывав в 40 странах 4 континентов, привез домой десяток записных книжек, дюжины сувениров, сотню экзотических рецептов, мириады фотографий и несчетные воспоминания. Из такого скарба и составлен мой путевой цикл. В этих очерках должно запечатлеться лишь то, что, попавшись на глаза, запало и в душу. Поэтому мои письма не заменят хорошего и даже плохого, но дотошного путеводителя. И все же 3 моих совета, где важнее всего побывать, как интереснее всего пообедать и что особенного посмотреть, завершат каждую из этих передач. Ну а теперь можно вновь отправляться в путь.
Our land is great.
Чтобы достоверно изобразить Америку, нужен либо атлас шоссейных дорог, либо рельефная физическая карта. Все остальное имеет лишь относительный смысл. Чужак никогда не сможет отличить Мейплвуд в штате Нью-Джерси от Мейплвуда в штате Коннектикут. Да и в любом случае, все это географическая фикция, почтовая необходимость. Американская провинция членится не на города и поселки, а на дома и семьи. Разнообразие здесь связано с климатическими зонами и рельефом, а не с архитектурой и историей. Универсальный характер американской провинции остался стране в наследство от ее иммигрантского прошлого. В Новый Свет всегда ехали за чем-то. То есть каждый привозил сюда проект своей будущей жизни, свое представление о счастье, которое реализовалось в конкретном списке, в перечне вещей для счастья необходимых. Дома вы живете потому, что тут родились, вас не спрашивали. Но эмиграция – проблема личного выбора. Это уже акт рациональный, продукт взвешенного суждения. Поступок в большой степени вызван не чувством, а логикой. Именно на таком утилитарном подходе и основана американская провинция. Жизнь тут построена на представлении о человеке разумном, а значит предсказуемом. Провинция – это машина для производства счастья, которая понимается как удовлетворение всех потребностей. На самом деле это еще только комфорт, но мы ведь с легкой душой соглашаемся на такую подмену. Нас легко убедить, что мы всегда мечтали о своем домике, лужайке, бассейне, гараже, машине, безопасном районе, хорошей школе, чистом воздухе, богатых магазинах, уютных ресторанах, приветливой церкви, добрых соседях и живописном кладбище. Чтобы окунуться в атмосферу американской провинции, достаточно провести полчаса в любом маленьком городке, перелистать местную газету, поглазеть на доску объявлений, потолкаться на заправочной станции, перекусить в ресторанчике на главной площади между почтамтом, пожарным депо и банком. Стоит все это проделать, чтобы убедиться, ты здесь чужой, гость. А ведь такое ощущение не возникает в Нью-Йорке или Париже. Город принадлежит всем и никому. В этой отчужденности есть особая притягательность. Здесь нет общего, как провинции знаменателя, и потому в городе так просто быть самим собой. Он ничего другого не требует от человека, даря ему свободу, безразличие. В провинции же жизнь втягивает в паутину социальных связей. Общины быт подразумевает и требует добрососедских отношений. Тут царит дух патриархальной гражданственности, что на практике означает участие в местной политической жизни, благотворительности, коллективном досуге. Но при этом провинция воспитывает особый тип характера, в основе которого лежит индивидуализм, самостоятельность, ответственность. Люди здесь селятся в своих домах, на своей земле. А это совсем не то же самое, что снимать квартиру в небоскребе. Свой дом со своим водопроводом, своей канализацией, даже своей дорогой – это автономия, независимость, самодостаточность. К тому же свое жилье приучает каждого быть рачительным хозяином. У вас просто не остается другого выхода. Вы должны знать, как починить крышу и унитаз, отремонтировать ограду или постричь газон. Никогда провинциал не может, как горожанин, позволить себе пренебрегать прогнозом погоды. Кто будет чистить от снега дорожку гаражу? Американская провинция настолько полно выражает национальный характер, что и большие города здесь стремятся стать маленькими. Даже крупные старинные центры, вроде Бостона или Филадельфии, охотно провинциализируются. Конечно, в каждом из них есть нежно лелеемый исторический центр, куда водят школьников и туристов. Но для самих жителей все эти колониальные памятники всего лишь музейный экспонат. Здесь не живут, здесь гуляют. Старые американские города уже пережили процесс атомизации, разбились на районы, на маленькие общины, где есть все, что положено – магазины, кинотеатры, паркинги и, конечно, ряды одноэтажных домиков, которые не имеют никакого отношения к пышному историческому имени. Все, кто может себе позволить, даже в большом городе живут как в маленьком, то есть по-провинциальному. Поэтому, кстати сказать, Америка никогда не знала мучительного конфликта между столицей и провинцией. Вместо чеховского рефрена «в Москву» американская литература знает другую тему – ностальгию по провинции. тоску по дому, по корням. Этот мотив стал центральным в романах одного из лучших американских прозаиков Томаса Вулфа. Вспомнить хотя бы только их названия: «Взгляни на дом свой, ангел», и «Домой возврата нет». Провинция – скелет Америки. Мясо можно нарастить за счет небоскребов. Но костяк всегда строится из хорошо проверенных, отутюженных временем консервативных истин. Что-то похожее писал Хомяков, когда говорил, что в Англии каждый дуб – консерватор. Впрочем, речь не о политике. Речь идет о мировоззрении, которое выражается не в принадлежности к определенной партии, а в обоих голубой цветочек, в громадных тыквах, выставленных у крыльца, в конкурсах на лучшее варенье, в свитерах домашней вязки, в ярмарках народных промыслов, во всем обывательском укладе жизни, настолько укорененном в старинных традициях, что изменить его не способна самая стремительная поступь прогресса. When Johnny comes marching home again, hurrah, hurrah, we'll give him a hearty welcome then, hurrah. The men will cheer, the boys will shout. The ladies, they will all turn out. And we'll all feel fat when Johnny comes marching home.
Радио «Свобода», программа Александра Гиннеса «Письма из американской провинции».
Как было уже сказано, американская провинция – продукт вычитания. Она хороша тем, что ее отличает от привычной нам городской культуры. Поэтому образцовым путешествием в американскую глубинку будет поездка туда, где провинция представлена в самом концентрированном, в самом чистом, в самом неразбавленном цивилизации виде. Для этого лучше всего отправиться на юго-восток штата Пенсильвания, в край немецких сектантов-менонитов амиши, которые сумели довести искусство вычитания до такого совершенства, что их неизменившийся за последние 300 лет образ жизни сохранил в неприкосновенности допотопную провинциальность. Увы, сегодня слава амишей разрослась до огромных пределов, превратив их край во всеамериканский аттракцион. Сегодня на каждого из 14 тысяч амишей, населяющих Пенсильванию, приходится примерно один туристский автобус. Такое соотношение приводит к тому, что жаждущие покоя амиши уже переезжают в Канаду, благоразумно не оставляя адреса. Однако, поскольку перебираются они в новые места не торопясь, то я еще успел влиться в туристскую армию, внеся свою долю суматохи в жизнь этого любопытного народца. Название амиши происходит от слова «аминь». Так себя называли члены протестантской секты менонитов, которые бежали в 17 веке от преследований из Европы в Америку, где их назвали дач, голландцами. Так началась одна из тех неразберих, которые так характерны для Америки. Как известно, Колумб перепутал Америку с Индией, а потомки отомстили ему за ошибку, назвав континент не тем именем. Дело в том, что пенсильванские дач голландцам отношения не имеют. Они швейцарские немцы, которые до сих пор говорят на старинном германском диалекте. Когда-то их американские соседи смешали немецкое «дэйч» с английским «дач», производя на свет этнографический нонсенс. Пенсильванию амиши выбрали потому, что в этих краях царила веротерпимость, ограниченная только единобожием. К тому же Пенсильвания оказалась землей, достаточно далекой от шумной городской жизни. С последним обстоятельством они здорово просчитались. Сегодня амиши живут не в самом глухом, а в самом оживленном уголке Америки. Их фермы расположены между Вашингтоном и Филадельфией. Перерезаны они главными в стране шоссейными дорогами и, следовательно, соблазнительно доступны для туристов. Главная достопримечательность страны амиши – они сами, их архаичный образ жизни. Интерес к ним определяется перечнем вещей, без которых амиши обходятся. А именно, автомобили, самолеты, электричество, радио, телефон, телевидение, кино. В сущности, этот список – довольно точная опись нашей цивилизации. Достаточно вычесть все эти достижения прогресса, которые амиши таковыми не считают, и мы попадем в прошлое. Говоря точнее, 17 век. Время образования первых меннонитских сект. Можно сказать, что амиши – ровесники мушкетеров. Те, кто впервые увидели амиши, обязательно перепутают их с хасидами. У них и правда много общего с ортодоксальными евреями. Безусловная покорность Библии, законсервированный быт, внешний облик. Строгий костюмный кодекс заставляет мужчин носить черные штаны с подтяжками, никаких пуговиц, шляпу и белую рубаху. Усы они бреют, а бороду нет, из-за чего пожилые амиши немного похожи на Солженицына. Женщины всегда ходят в темных платьях с передниками и чепцах. Детский наряд отличается от взрослого только тем, что малыши бегают босиком. Немало живописности облику амиши добавляет их коляски на конной тяге. Все амиши – прирожденные и урожденные фермеры. 92% амиши работают на земле, остальные идут кузнецы. Другого выбора у них нет. Дети всегда наследуют отцовскую профессию. К крестьянскому труду амиши относятся с тем благоговением, о котором всегда мечтали русские деревенщики. Земледелие для амиши – часть религии. Не пользуясь ни тракторами, ни химическими удобрениями, они собирают урожаи в 2-3 раза выше соседских. Чем ниже кланяешься земле, тем больше она тебе даст, говорят их старейшины. Очевидным результатом такого прилежания является знаменитая амишская кухня. Нигде так не уместен консерватизм, как в кулинарии, который, естественно, распространяется не только на нее. Амиши категорически не приемлют современной цивилизации. Прогресс для них – вещь бессмысленная и вредная. История остановилась в тот момент, когда они нашли свою землю обетованную, тучные пенсильванские поля и свободу жить так, как они считают правильным, то есть по Библии. Амишская община строго следует мельчайшим библейским предписаниям, все остальное – от лукавого. Они, например, не признают громоотвода, молния – орудие Божьего гнева. Нельзя амиши и фотографировать, так как Ветхий Завет запрещает любые изображения. Амишский мир ограничен семьей и родственниками. Браки заключаются только в своем кругу. Дети ходят в свои школы и только пешком. Кстати, учатся амиши не больше 8 лет. Считается, что фермеру знаний больше не надо. Амишские семьи беспримерно прочны. Разводов они не признают. Детей заводят много и живут все мирно. На похоронах одного престарелого амиша присутствовали все его прямые потомки. 14 детей, 105 внуков и 150 правнуков. Вот на такую необычную и по-своему счастливую жизнь приезжают смотреть туристы. На благообразных бородатых патриархов, на румяных босоногих детей, на юношей, которые разъезжают по проселочным дорогам на своих колясках, запряженных лошадью, а главное, на мирный и дружный амишский быт, на их гармонические, экологически чистые отношения с окружающим миром. Даже земля, которую они обрабатывают уже несколько столетий, не истощается благодаря мудрой сельскохозяйственной практике. Духовный покой и душевный мир царит в этом безоблачном оазисе. У каждого народа есть свои очень древние представления о Золотом веке, о безгрешной, простой, трудовой жизни на земле. Амиши подошли к этому идеалу, может быть, ближе других. Но то, что одним кажется раем, другие считают тупиком. Амишская жизнь ходит по кругу, от поколения к поколению, из века в век. Создав идеальную для себя социальную структуру, они никогда не меняют в ней ни одной детали. От рождения до смерти жизнь здесь определяет традиция. Тут нет свободы. И какой бы счастливой и беззаботной ни казалась их жизнь, она лишена выбора, лишена драмы, лишена полноты и глубины вольного существования. Впрочем, амиши никого не пытаются убедить в правильности своей жизни. Их религия не признает миссионерства. Они просто живут, как хотят, и демонстрируют окружающему миру свой уклад, свою альтернативу прогрессу. Эти письма не заменят путеводителя. И все же три моих совета, где важнее всего побывать, что особенного посмотреть и чем интереснее всего пообедать, завершат эту, как и все остальные передачи нашего путевого цикла. Провинциальная, а значит и благочестивая Америка, гордится памятниками, созданными не людьми, а Богом. Существует даже особый перечень – «Семь чудес света» по-американски. Все они, в отличие от египетских пирамид и родосского колосса, нерукотворного происхождения. Одно из этих чудес – каменный мост в Виргинии. Гигантская арка, которую пробила река в скале. Осмотр этого природного феномена сопровождается пышной церемонией. Под ночным небом звучат хоралы Баха, разноцветные лучи прожектора подсвечивают каменные глыбы, и торжественный голос читает о сотворении мира из книги «Бытия». Самое экзотическое зрелище в провинции – сельская ярмарка, без которой невозможно представить себе Америку осенью. Прелесть этого незатейливого, но здорового развлечения в том, что она всегда и всюду одинаковая. Что касается обеда, то и тут лучше всех амиши. Лишенные особых развлечений, они умеют и любят покушать. Многие считают амишскую кухню лучшей в Америке, именно поэтому на ней необходимо остановиться подробно. Раньше я относил марктвеновскую ностальгию насчет его патриотизма, но пообедав у амишей, понял, что классики всегда правы. В прошлом веке Америка была сугубо фермерской страной, и продукт, который она потребляла, был по-дикарски первозданным. Крестьянская кухня в принципе лучше городской, потому что имеет дело с гастрономическим фундаментом. Подкупленные нарядными названиями ресторанного меню, мы забыли вкус простой еды. В конце концов, искусство повара не заменять, а помогать природе. Амиши твердо знают, что настоящую еду трудно испортить. Поэтому их стол, хоть и заставлен тарелками, но прост и естественен. Причем самое вкусное то, что проще всего приготовлено. Вареный горох, кислая капуста, масло, картошка, хлеб, кукуруза. И только у амишей я наконец понял, что такое яблочный пирог и почему Америка выбрала его своим символом.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу Александра Генниса «Письма из американской провинции».
Вы слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ефим Фиштейн.
После окончательного переезда радио в Прагу мне часто вспоминался Мюнхен. Легкая ностальгия не была связана с какими-то цивилизационными особенностями двух столиц, гораздо более родственных, чем может показаться на первый взгляд. Административный центр Баварии, который тогда называли «тайной столицей Германии», крайне удобен для неспешного пенсионного существования. Любой уголок его равнинного ландшафта доступен для велосипедной езды. Прага вздыблена и, как всякий сказочный град, стоит на семи холмах. Для человека не чуждого культуры любое сравнение неуместно. Мюнхенская застройка почти сплошь утилитарна до неразличимости, как и полагалось в послевоенное время. Дома отменного качества, но барачного типа. Под Прагой, как под Уром Халдейским, 12 культурных слоев. Есть что копать. Если Мюнхен вспоминался с легким налетом меланхолии, то не из-за своих архитектурных достоинств, а исключительно потому, что жизнь в нем была осмысленна. Вот этого-то ощущения, что существование наше в ладу с предназначением, а мы сами на правильной стороне исторического процесса, со временем становилось все меньше и меньше, а в 21 веке его начало просто не хватать. Представить себе, что дробление мира не остановится на падении железного занавеса и крушении Берлинской стены, а пойдет дальше и раздрай разделит друзей и любимых, было в то время невозможно. Воображения ни у кого не хватало. Предметом нашего журналистского служения на «Радио Свобода» была прежде всего Россия. Мы с пристрастием вглядывались в глаз циклопа, пытаясь уловить в его радужке какие-то блики нездешнего света, какие-то побеги разумного, доброго, вечного. И в 90-е это порой удавалось. Еще не все и не все были потеряны. Со временем это занятие становилось все более тягостным и беспредметным. Взгляду открывалось нечто непристойное. Муть и жуть, чуть и кысь. Ошметки дурной надменности, великодержавная отрыжка, беспричинная купеческая удаль, суеверие и вселенская обидчивость. Дорогих людей становилось все меньше. Кто уехал, кто перессорился по пустякам, будущее уходило из-под ног. Оставалось осмотреться по сторонам. Прага в те годы жила в прямо противоположном направлении, откликаясь на зов «назад в Европу». Тогда казалось, что это желание разделяют все или почти все. Большое видится на расстоянии. Первый президент страны после бархатной революции Вацлав Гавел пользовался за границей большим авторитетом, чем дома. Гавел был артистической натурой и моральным апостолом. Он разделял трагическое заблуждение, что для практической политики достаточно моральных заповедей. Остальное приложится. Моральные нормы, этическое поведение в прикладной политике – товар всегда дефицитный, но желательно, чтобы политики имели и другие достоинства. Без соли суп невкусен, но сваренный из одной соли он становится несъедобным. Хорошо, когда бухгалтер честен, но плохо, если он при этом не умеет считать. Примерно такие аргументы я приводил в спорах с моралистами, которых тогда было немерено, а сегодня они на вес золота. Когда же, наконец, правда и любовь окончательно победят ложь и ненависть? Не без ехидства спрашивал я оппонентов в споре, намекая на жизненное кредо президента. Они, наморщив лоб, отвечали: не сейчас, конечно, но лет через 5-10 обязательно. Прошло и 5, и 10, и 20 лет, а убежденность Гавела как была метафизической максимой, так ею и осталась. Как и все другие заповеди, вырастающие из религиозной этики, они обращены в первую очередь к человеческой личности и предназначены для ее облагораживания. В качестве социального учения они бессмысленны и светлого будущего не приближают. Государство Чехия, которое Гавел на первых порах возглавлял, за это время немало преуспело. Каких бы взглядов ни придерживались его сменяемое правительство, они никогда не позволяли себе диких выходок и социально-инженерского прожектерства. В результате материальное положение Чехии на континенте почти совместилось с географическим, центровым. Народ это, в общем, ценит, менять вектор развития не собирается, но благосостояние – это ведь еще не счастье. Не случайно для этих ощущений придуманы разные слова, одно не заменяет другого. Нет проекта будущего, ободряющего целеполагания. Его нет и у других европейцев, но это не утешает. Бухгалтеры сегодня умеют считать, но не чисты на руку. Вот когда пришелся бы ко двору какой-нибудь Вацлав Гавел с его морализаторством, да взять негде. Хороша ложка к обеду, это и есть смысл всякой метафизики. Ситуации повторяются на более высоком уровне, на новом витке спирали. Как сказал поэт, все возвращается на круги свои, только вращаются круги сии. В начале 90-х в радиожурнале «Восточноевропейские варианты» я высказал интересное предположение. Дело в том, что век назад, во времена Австро-Венгерской империи, между столицей страны, Веной, и Братиславой, по тогдашнему Пресбургом, ходил веселенький загородный трамвайчик. Расстояние между городами всего ничего, километров 60. При коммунизме Словакия была, естественно, отгорожена от остального мира колючей проволокой и прочими надолбами. Трамвайная колея была прервана на подъезде к Братиславе и заросла бурьяном. Мое предположение заключалось в том, что Европа не будет по-настоящему единой, пока не будет восстановлено трамвайное сообщение между двумя столицами. И что же? Восстановить узкоколейку оказалось проще, чем европейское единство. Да и трамвайное сообщение безнадежно устарело. Жители Вены не хотят им пользоваться. Я не учел фактор времени и был неправ, потому что круги по-прежнему вращаются.
Ефим Фиштейн. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.